Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 27 марта, Церковь чтит память преподобного Венедикта Нурсийского, благоверного Ростислава, князя Киевского, а также чествует Феодоровскую икону Божией Матери. Идет вторая неделя Великого Поста. Одна из особенностей Святой Четыридесятницы касается изменений в чине богослужений. Так, по средам и пятницам, дням особого воздержания, в храмах служится литургия преждосвященных даров. Ее часто называют сердцевиной или центром великопостных богослужений. Во время Великого Поста полная литургия совершается только по субботам и воскресеньям. Будни Великого Поста всецело посвящены посту и покаянию. Совершение божественной литургии не соответствовало бы скорбному характеру этих дней, ведь литургия является праздником Церкви, наполненным радостью и духовным ликованием. Но в Церкви всегда присутствуют святые дары – тело и кровь Христовы. Они освящены в предшествующее воскресенье, поэтому называются «преждеосвященными». Это богослужение по своему чину остается одним из самых красивых. Связь этой службы с Великим Постом придает ей особый скорбный характер. Престол и священные сосуды покрыты покровцами темного цвета. Молитвы исполнены смирением и умилением. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на такой службе и причаститься святых Христовых тайн. Преподобный Венедикт, основатель западного монашеского ордена бенедиктинцев, принадлежит к общим святым, канонизированным еще до разделения церквей. Он родился в итальянском городе Нурсии в конце V века. В 14 лет Венедикта отправили на учебу в Рим. Его угнетала тамошняя безнравственная жизнь, и юноша стал искать себе другого пути. Он ушел в горы и встретил там отшельника Романа, который постриг Венедикта в монашество. 3 года прожил тот в пещере в полном уединении, ведя борьбу с искушениями. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что Венедикт разделил их на 12 общин. Каждая община жила как отдельный скит под руководством игумена. Подобную обитель Венедикт позже основал на горе Кассино. Монте-Кассинский монастырь на долгое время стал центром богословского образования для всего Запада. Там Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Его приняли впоследствии многие западные монастыри. В уставе святого Венедикта есть такие пункты: «Не предпочитать ничего любви Христовой, не предаваться гневу, не помышлять о мщении, не хранить в сердце лукавство, не оставлять милосердие, разбивать о Христа все недобрые мысли, как только они возникают в сердце». Тот, кто пробовал исполнять эти правила, знает, насколько это непросто. Но у подвижников есть небесный заступник, к которому можно обратиться за помощью. Преподобный Венедикт, моли Бога о нас. Святой Ростислав, великий князь Киевский, в крещении Михаил, жил в XII веке. Он стал одним из выдающихся государственных и церковных деятелей своей эпохи. С именем святого Ростислава связано укрепление и возвышение Смоленска, который долгое время до этого подчинялся Киеву. Внук Владимира Мономаха, Ростислав, унаследовал смоленский великокняжеский стол от отца. Более 40 лет он правил княжеством, застраивая его городами и селами, украшая храмами и монастырями. При Ростиславе была создана Смоленская епархия, которой передали для строительства храмов и административных зданий знаменитую Соборную гору Смоленска. По его указу строился Смоленский Кремль. Когда Ростислав занял киевский княжий престол, он пытался добиться того, чтобы киевским митрополитом назначали русича. Но Константинопольский патриархат сопротивлялся как мог этим попыткам независимости. О великом князе вспоминали, что по субботам и воскресеньям Великого Поста он приглашал на трапезу игумена и иноков Киево-Печерского монастыря и сам им прислуживал. Знали многие и о желании князя принять монашество. Этой мечте не суждено было сбыться. Ростислав скончался, возвращаясь из похода. Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Федоровском монастыре. Киевский Федоровский монастырь многократно упоминается в Ипатьевской летописи как «отчий для Мстиславичей». Внук Владимира Мономаха, киевский князь Мстислав, в крещении принял имя Федор и учредил обитель в честь своего небесного покровителя. Кроме самого основателя и его сына Ростислава Мстиславича, в монастырской ограде были похоронены многие их потомки. И сам монастырь, и усыпальница перестали существовать в XV веке во время опустошительного нашествия на Киев войска крымского хана Менглигерея. Мощи Ростислава Киевского были утрачены, но есть возможность обратиться к праведному князю с молитвой. «Благоверный Ростислав, моли Бога о нас». Икона Божией Матери Феодоровская по преданию была написана апостолом-евангелистом Лукой. Упоминания о ней стали появляться в старинных преданиях с XII века. Тогда этот образ Царицы Небесной еще не назывался Феодоровским. Он пребывал в небольшом городе на Волге-городце. Сейчас это районный центр Нижегородской области. После татаро-монгольского нашествия в 1238 году город был полностью сожжен, а икона пропала. Есть версия, что святой образ хранился у благоверного князя Александра Невского. В начале 60-х годов XIII века Феодоровская икона была обретена в городе Костроме. В день праздника Успения Пресвятой Богородицы произошло чудесное событие. Многие жители города заметили на улицах некоего воина, который нес в руках икону Царицы Небесной. Люди узнали в нем святого Феодора Стратилата, иконописный образ которого они видели в храме. А на следующий день икона Божией Матери явилась младшему брату Александра Невского, костромскому князю Василию Ярославичу, во время охоты в лесной чаще. Обретенную святыню торжественно перенесли в храм во имя великомученика Феодора Стратилата. Люди были убеждены, что он принес великую святыню в дар городу как его покровитель. Костромичи не раз становились свидетелями чудесных событий, связанных с Феодоровской иконой. Через святой образ Царица Небесная явила людям свою милость. В 1262 году помогла одержать победу в битве с монголо-татарами у Святого озера. Оно находится примерно в 3 километрах от впадения реки Костромы в Волгу. По преданию, чтобы защитить город от разорения, русское войско выступило из Костромы с чудотворной Феодоровской иконой. И лишь только монголо-татарский отряд преодолел озеро, свершилось чудо. От святыни начали исходить яркие ослепляющие лучи света. Пораженные ими враги бежали прочь. В настоящее время чудотворная икона Божией Матери хранится в женском Богоявленско-Анастасийном монастыре города Костромы. Мы от всего сердца молим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас. Широкое почитание Феодоровской иконы Божией Матери связано с событиями начала 17 века. В 1613 году на российский престол взошел царь Михаил Федорович Романов. При избрании на царство он был благословлен Феодоровским образом Богородицы. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование в честь иконы 27 марта по новому стилю. Этот святой образ стал фамильной реликвией царственного дома Романовых. Многие члены царской семьи, в том числе все российские императоры, начиная с Николая I, считали своим долгом посетить Кострому и поклониться чудотворной Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы. В 1913 году в ходе общегосударственного празднования 300-летия дома Романовых Кострому посетил последний российский император Николай Александрович и его семья. Особое почитание святого образа Божией Матери династии Романовых нашло свое выражение в постройке в царском селе под Петербургом Федоровского городка и храма во имя Федоровской иконы Божией Матери. Кроме того, невесты членов царской семьи, иностранные принцессы, принимая православие, получали отчество Федоровна в честь святого образа. В этот день мы особенно чествуем Федоровскую икону Божией Матери и молим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!